Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы с вами вступили в Страстную Седмицу, в последнюю перед Пасхой неделю. Каждый день Страстной называется Великим и Святым и приближает нас к Воскресению Христову, но сначала к Голгофе. Каждый день мы вспоминаем о последних днях земной жизни Спасителя, о Его страданиях, распятии, крестной смерти и погребении. Помогает нам в этом церковное богослужение, наполненное особыми молитвенными песнопениями, пророческими, апостольскими и евангельскими чтениями. Все они сосредотачивают наше внимание и на истории воплощения Господа, Его служения нам, и на событиях, которые предваряют Его крестные страдания. О том, каким же именно событием мы обращаемся каждый день на Страстной Седмице, поразмышляем вместе со священником Игорем Сергеевым. Великая суббота.
С наступлением Великой субботы мы оказываемся на пороге Пасхи. Обычно накануне Великой субботы, в пятницу вечером, совершается утренняя Великая суббота. Это большое богослужение. И очень важно, конечно, если кто-то имеет возможность его посетить, с очень важными трогательными молитвами, песнопениями, с крестным ходом с плащаницы Спасителя, с особым чтением по особому чину 17-й кафизму из Псалтыри. Кто может, старайтесь посетить подготовительную такую важную службу утреннюю Великой субботы в пятницу вечером. В сам день Великой субботы с утра совершается тоже продолжительное богослужение, соединенное с литургией Василия Великого и с вечерней. Вспоминаем мы Великую субботу о погребении Иисуса Христа, пребывании Его тела во гробе, сошествии Его душой в ад и возвещении пребывавшим в аду о победе над смертью. По нашим русским православным традициям пасхальные трапезы, пасхальная еда также начинается уже освящаться в субботу днем при храмах. Ну, как раз в этот день с бытовой точки зрения оканчивается подготовка к празднику. Может быть, что-то протереть, навести окончательную чистоту. Что-то, может быть, из еды приготовить для того, чтобы разговеться. Некоторые думают, что в празднике еда – это самое главное. Но нет, вот как раз об этом надо поразмышлять. Великую субботу, что не трапеза самое главное. Великую субботу по традиции евреи оставались в покое по заповеди. Но, что интересно, не зря Господь обличал первосвященников и фарисеев в лицемерии. Они сами нарушили заповедь. В субботу они пошли договариваться Понтию Пилату о том, чтобы сторожить гроб, в котором погребен Спаситель. Сторожить, как бы его ученики не украли и не сказали всем, что Христос воскрес, чтобы не оказался авторитет их учения, опять же, на высоте. И вот они, ревнители истины, отреклись от истины еще и тем, что впоследствии дали и деньги воинам, чтобы те врали, что Христос не воскрес. То есть в какой-то момент они осознали истинность чуда воскресения. Но вот здесь, в Великую Субботу, уже явно ярко проявляется лицемерие этих ревнителей благочестия, что насколько они строго говорили Христу, он совершит чудо в какую-нибудь субботу. Нельзя чудо совершать в субботу, надо быть в покое. Вот тут чудо Бог совершает. А как можно Богу указывать, когда ему чудо совершать? И как можно жалеть о том, что какой-то человек получил благо, исцеление чудесное? Какая степень злобы и зависти была у этих людей? Вот об этом нам надо в субботу поразмышлять. Не бывает ли такое, что кто-то получил какое-то благо, а мы этому завидуем? Вот укорим себя. Не являемся ли мы тоже такими вот фарисеями, которые не о любви заботятся, а больше о том, как бы у кого-то не было что-то лучше, чем у меня. Что интересно, ревнители истины, ревнители мнимого благочестия, первосвященники, то, что они хотели сделать со злобой, с вредом, обратилось против них же. Ведь не все стражи потом согласились принять подкуп, принять деньги от первосвященников и фарисеев, чтобы врать, что Христос не воскрес. Увидев воскресшего Христа, проходящего сквозь стены, воскресший Христос чудесно проник сквозь стены пещеры, не отворив камня. И воскресшего Христа увидели стражники, очень сильно испугались и упали, как мертвые. И некоторые из них отказались взять деньги. И всем говорили, что Христос действительно воскрес. И вот так вот получается. Злодеи желают сделать зло, но при мудрости Божией бывает зло обращается в добро. Это не значит, что зло этим оправдано. Это просто показывает мудрость Божию. Всегда мудрость Божия гораздо выше любых человеческих замыслов. Вот об этом надо помнить и удивляться мудрости и любви Божией, которые даже и вот это злое дело, как стража у гроба, эти стражники оказались свидетелями чуда. Обращение их к истине, к вере было особенно важным. Они были первоочевидцами воскресения. Но и одновременно те, кто из них предпочли деньги истине. И это печальный пример того, что происходит, бывает в наши дни, да и во все времена, как человек предпочитает деньги истине. И в этом, когда мы виновны, надо каяться и просить у Бога прощения и исправления. Что же было в Великую Субботу в аду? Иоанн Креститель перед Спасителем нашим душой сходит в ад, и, как учит Церковь, как поет Церковь всем узникам ада, и праведным, и неправедным проповедует, что Христос пришел, пришло избавление. Наконец-то скоро эти замки ада раскроются, и кто принимает проповедь Иоанна Крестителя, кто принимает Христа Спасителя, тот будет освобожден. И действительно, вся Вселенная готовится к этому священному моменту. Это предощущение пасхальной радости. Вот в Великую Субботу и на богослужении, и в течение этого дня. Вот это предпраздничное такое томление, какое-то чувство дается верующим. Подготовка к празднику иной раз ощущается особенно торжественным настроем. В Великую Субботу Христос душой разумной, человеческой душой, сходит в ад. Что такое смерть? Разлучение души с телом. Христос – совершенный человек и совершенный Бог. И вот божеством и разумной душой человеческой Христос сходит в ад. И ад как бы освещается ослепительной вспышкой явления божества и выводит оттуда Христос в Великую Субботу тех, кто его готов принять. Туда попали все те, которые, может быть, и даже были казнены за что-то в ветхозаветные времена. Но перед смертью их душа была в покаянном настрое. Были спасены, выведены из ада Христом, и те, кто не очень сильно были привязаны к порокам, а начали каяться при гибели Содома и других городов, вот при казни Содома и Гоморры. Кто-то при великом всемирном потопе каялся, вспоминал свои грехи и раскаивался в том, что не пошел к Ною в ковчег, в том, что смеялись над Ноем. И такие люди, кто смог переосмыслить свою жизнь в страданиях умирать, то тоже, я думаю, как раз все, кто готовы были бы принять проповедь Христа, если бы он пришел при их жизни, все были выведены из ада. Некоторые говорят, что все прощены, в аду никого не осталось. Ну, это противоречит, конечно, другим словам Спасителя. Тогда почему же он говорит о страшном суде? Кого-то он отделит, кого-то с козлищами, кого-то с овцами. Нет, человек свободен, и насильно нельзя заставить любить. Если человек не любит истину, не хочет ее, то такое ожесточение, опять же, не терпит насилия. Никак нельзя заставить любить. Насильно мил не будешь. И Бог уважает свободу человека. Если человек крайне не хочет, если говорит, я ненавижу христианство и клопов, там Гёте, кажется, сказал, то человек такой насильно никак не может быть взят в рай. Ему там будет скучно, он скажет, мне здесь не нравится, мне хочется быть в другом каком-то месте. Гордость не позволит ему и рай принять. Человек свободен, и свобода – это залог возможности рая. Если есть вечная награда, то есть и вечное наказание. Нет человеку среднего положения. Кто-то будет вымолен из ада. К сожалению, очень многие крещенные люди попадают в ад после смерти. Но для нас светлая такая надежда, что молитвы церкви будут не зря, что многие родственники будут вымолены из ада благодаря духовным усилиям других родственников, других знакомых. Помнится вот случаи, ну, множество случаев милосердия Божьего описывается и прямо нам в Евангелии. А в житии Серафима Саровского вспоминаем мы случай, когда два брата-купца пришли и сказали, что отец их упился, то есть впал в крайнюю степень пьянства и в пьяном виде, без покаяния, без молитвы, умер. И святой Серафим Саровский, дерзновение его смелость в молитве были очень великими, вымолил эту душу из ада. Но, правда, потребовалось и молитвенное усилие этих самих сыновей, и огромная милостыня. Попросил Серафим, чтобы большой колокол отлили эти два сына, память о своем отце пожертвовали в храм. И много молились о его покаянии. А Серафим говорил, что тяжело такую душу вырвать из лап сатаны. Но получается, все-таки возможно даже и упившегося вытащить молитвами, милостынями из ада. Значит, милосердие Божие велико. И насколько, получается, родственники любят своего усопшего родственника, вот эта любовь – это та ниточка, которая дает человеку возможность прикоснуться к Божьей любви. Любовь – это одно из имен Божьих. Человек так или иначе на земле все-таки проявляет себя как любящий. И бывают родственники, вот эту любовь имеют возможность вернуть своему родственнику. Молиться, кто даже если не очень хорошо отошел Надо молиться обязательно об усопших. И поэтому часто мы и устраиваем родительские субботы, особые дни, когда молимся об усопших, именно в память о Великой Субботе, в память выведения Христом из ада всех, кто готов Христа принять. И это большая радость, что есть вечная жизнь, что есть великая милость Божия, что даже и, казалось бы, так страшно казненные грешники в Ветхом Завете, многие из них подверглись казням не зря. Это было связано с их предсмертным покаянием, с их дальнейшим обращением от проповеди Иоанна Крестителя в аду. И это было связано с принятием Христа. Ну вот в Великую Субботу хочется о том, чтобы никогда не забывали верующие поминать своих близких, молились, давали милостыни, заказывали обедни, панихиды, молились об усопших. Все это помогает, облегчает участь усопших, а некоторые даже до второго пришествия получают милость, а некоторые получат по молитвам церкви, по молитвам святых милость при втором пришествии Христовом. Для того-то и нужен еще один суд Божий, для того, чтобы еще раз проявилась любовь и милосердие Творца. Вот об этом Великая Суббота, о великой любви Божией, о великой милости Божией надо размышлять.